Перевод текста «Ум». Ум возвышенного преданного. Тут описывается ум возвышенного преданного. Помните, Бхагавад-гита, 16 глава, демонические и божественные натуры. И там описываются мысли демона. Кришна описывает их внутренний мотив, причину деятельности. А здесь описывается ум преданного. Сейчас. Что это за ум такой преданного? Потому что преданное служение должно тоже совершаться в уме. Не только при помощи тела, но и также при помощи ума. Ум возвышенного преданного достигает равновесия в чувственной деятельности. Равновесие. И преданный становится трансцендентным к тому, что доставляет удовольствие или вызывает неприязнь. То есть ум как раз реагирует на вещи приятные и неприятные. И реагирует очень сильно. Можете ли вы долго что-то делать, если вам неприятно? Очень трудно, очень трудно. Можете ли общаться с человеком, который вам неприятен долго? Очень трудно. И вы можете не замечать часов, если кто-то вам очень дорог, приятен. Это ум, это его сила. Приятное, неприятное, очень могущественный фактор для ума. Ум – это некое такое давление. Мне что-то не нравится, мне плохо становится, все полностью плохо становится. Весь мир, все вокруг, не привлекает, не нравится, на все обижен человек. Бывало такое, что вы обижаетесь на одного человека, и все кажется плохим? Это ум. Вот это он дает такое настроение, как будто, знаете, вот сравнивается в Бхагавад-гите. В комментарии Прабхупады говорит, что подобно тому, как кусает змея и впрыскивает яд. И сам укус как будто бы он не очень страшен, правда же? Если нет яда, змея может укусить, но не страшная вещь. Немножко неприятный, заживет. Но когда впрыскивается яд, смертельно. Вот это сравнивается с функцией ума, которая наполнена этим, с желанием приятного и неприятного, то есть вожделения. Он видит что-то неприятное, как будто яд впрыскивается, и все вокруг плохо. А здесь описывается ум преданного, который сравнивается со змеей, у которой вырваны зубы. Все, она уже просто игрушка. Я видел такое видеозапись, мне прислали, что маленький ребенок сидит, буквально его пытаются кусать кобры, бросаются на него, большие змеи. Но там нет зубов. Он просто играет с ними. Не бросаются на них, так и так играет. Не опасно. Вот здесь описывается, что есть такая опасность, когда в ум проникает эта двойственность, вот что-то приятное, неприятное, друг и враг. К чему приводит эта концепция? К вражде. Человек чувствует себя, вот клокочет чувство злобы, он хочет отомстить. Или наоборот, что-то приятное, он сильно хочет приобрести, столько усилий, столько иногда времени требует человек, чтобы что-то приобрести, что ему очень дорого. Устроить свою жизнь, быт, как он хочет, чтобы было приятно. И люди всю жизнь работают на это, всю жизнь просто. Ради приятного комфорта. И всю жизнь бывает посвящает, чтобы кому-то отомстить еще. То есть эти две вещи, приятные и неприятные, ведь очень могущественные, очень сильные, они влияют на нашу жизнь, на наши поступки. Здесь говорится, что преданного нет этого. Он становится трансцендентным, что приятно и неприятно его не затрагивает, как бы яда нет в этом. Ведь приятно и нейтрально к этому относится. Ведь неприятно и тоже нейтрально к этому относится. Есть три, на самом деле, вещи. Три гуны, да? Знаете, все изучали три гуны материальной природы. И невежество, страсть и добродетель. Обычно приятное, неприятное – это состояние страсти. Это двойственность. Что в невежестве все равно тоже. Человек, если в полном невежестве, вы знаете, ему тоже все равно. У него либо все друзья, либо... Он тут же может вас забыть, и в таком состоянии, знаете, тамаса, да, безумия некого такого, или ленности глубокой. безразличие ко всему. Поэтому его не задевает тоже эта двойственность, потому что он просто отупел от тамаса. Поэтому тамас мы отвергаем. Нельзя быть равнодушным к жизни. Мы должны переживать, беспокоиться, иметь стратегию, план своей жизни, успеха духовного, стараться работать, трудиться. То есть в гуне страсти мы пребываем, в деятельности. Но к самой гуне страсти, к ее проявлениям, как к плодам, мы относимся нейтрально. Вы много работали и заработали много денег. Ну и что, нейтрально к этому относитесь, ни о чем не говорит. Это не еще означает, что вы успешны в жизни. Вы много работали и мало заработали, тоже к этому нейтрально относитесь. Это не имеет большого значения. Как-нибудь проживем, так? Что-нибудь мы, Кришна даст нам. Мы стараемся просто что-то делать. Кришна в Гите говорит об этом. Сражайся, но не думай о победе или поражении. О плодах. Не думай об этом. Думай об исполнении долга. Вот эта позиция долга, дхармы. Делать человека выше приятного, неприятного. Правда же? На долг выполняем, даже когда неприятно. Бывает, что долг нужно выполнять неприятный. Знаете, медсестры в госпиталях, когда вот ухаживают за больными, тяжело больными, им приходится делать неприятные вещи, перевязывать раны, убирать за ними вот отходы, они не способны выйти даже, подняться, больные люди. Лежат, страдают, им больно, и они полностью их там моют, и кормят, и заботятся, и вещь неприятная. Но многие религиозные люди рекомендуют это делать, идти туда братом, медбратом или медсестрой, чтобы вот выйти за пределы приятного и неприятного, а просто из сострадания, из долга вот совершать служение, научиться этому. Человек грязный, больной, там запах от него, может быть, там гниет у него нога, он, может быть, там кричит, там стонет всю ночь, не дает ему покоя. А у вас сострадание, у вас выше этих чувств приятного и неприятного. Потому что обычный человек, он думает, ой, не, в больнице не надо, уходи отсюда, уходи, и там страшно, там неприятно. Кто-то, наоборот, идет туда и помогает людям. Это примеры. Бывают приятные заведения. Там у них и вино, и женщины, столько приятного. И туда много народу хочет прийти, заработать деньги, чтобы наслаждаться этим. Приятная греховная деятельность, видите, как устроено все. А неприятна аскеза. А у нас с вами совсем другой путь, путь аскезы. Больше мы привыкли контролировать чувства, думать о Всевышнем, о своем долге, о смысле жизни. Это сатва-гуна. Оно вначале как яд. Учиться будет трудно, да, если мы идем в гурукулу, там дисциплина, там вот такой порядок, там есть своя аскеза. Но потом переходит в нектар. Глубокое чувство трансцендентного удовлетворения. Независимо, приятно или неприятно, в жизни все происходит. Дорогие преданные, это не говорю не только в гурукуле, касается нас всех. Нам очень важно выйти на трансцендентный уровень, перестать себя отождествлять с телом. Мы с вами не русские, не американцы, не индусы. Надо это нужно понять в жизни очень глубоко. Мы с вами души, слуги Кришны. Не так, что эта нация мне приятна, эта нация неприятная, это я люблю, это я ненавижу. Это все страсть, это все невежество. Здесь написано, ум возвышенного преданного другой. Как мне один ученик Гопал Кришна Госвами рассказывал, что в ее ум проникла критика одно время. Начал вдруг оценивать, кто хороший, кто плохой, кто там такой-сякой, кто такой-сякой. А тут в уме, говорит, у меня это вращается, и мне так как-то тяжело. Но служение делаю. Продолжаю служение, приезжает духовный учитель. Я, говорит, даже на глаза ему не показываюсь, думаю, ну, делаю служение и все. А он издали меня увидел, говорит. Сказал, такой-то даст. Все, что ты делаешь, очень хорошо, но все, что ты думаешь, очень плохо. Он мне говорит, ты издали, сразу увидел, говорит, это мое настроение. Следи за умом, еще нужно следить. Мы еще не просто делаем, работаем что-то, мы еще следим за своим умом. Тут говорится, у возвышенного преданного, это очень важно. Тут не говорится тело возвышенного преданного, или одежда возвышенного преданного, или дом возвышенного преданного, или машина возвышенного, или жена возвышенного преданного, или деньги возвышенного преданного. Ум. Вот куда нужно смотреть. Там кроются вот наши ценности или наши вот проблемы. И обычно ум мы свой разоблачаем у себя дома в семье. Муж, жена, родители, дети, вот там все. Рано или поздно откровенно все скажут. Так, что нравится, что не нравится, вот какое есть на самом деле, я именно в семье себя проявляю. В храме я хороший, сижу смирно, молчу, все, хилуку поставил, все на месте. Это тоже культура, это тоже дисциплина. Но определяется культура человека не потому, как он ведет себя в храме, а как ведет себя в семье. И в итоге, если он ведет себя дома и в храме одинаково, это возвышенный признак. В храме что? Мы чувствуем присутствие Бога. Поэтому себя хорошо ведем. И дома тоже нужно чувствовать присутствие Бога, осознавать. Если мы это чувствуем везде, осознаем, значит, это ум возвышенного преданного. Так написано также во второй песне Бхагаватам, насколько помню, что если преданный поклоняется божествам с любовью и преданностью, при этом конфликтует с другими преданными, он напрасно тратит свое время. Для чего он должен поклоняться божествам? Зачем? Долгое время предписано, домохозяин ли это, или пуджари, или прихожанин в храм приходит часто, чтобы видеть божества, делать пожертвования, молитву возносить. Зачем? Смысл в том, что эти божества, если мы все правильно будем делать, садхану, войдут в наше сердце. Вот зачем. Это не просто ритуал. Кришна в нашем сердце. Они выйдут в наше сердце, и тогда мы с вами увидим, что эти божества в сердце каждого преданного. Вот в чем смысл этой практики. Вот такой чистый ум. Я запомнил, как однажды один духовный учитель сказал в кругу старших вайшнавов. У меня это врезалось просто в ум. Он сказал всем вайшнавам, что мы даже думать плохо не должны друг о друге. Думать. Не то, что слово плохое, даже думать не должны плохо друг о друге. Здесь описывается такой возвышенный ум, такой чистый ум. Мы почитаем комментарий Шрилы Прабхупады. То, как проявляется трансцендентное знание и отрешенность от материальных удовольствий, становится ясно из наблюдений за поведением преданного, достигшего высшей ступени совершенства. Для такого преданного нет ничего приятного и ничего неприятного, поскольку побуждаемым, побудительным мотивом его деятельности является не удовлетворение собственных чувств. Что бы он ни делал, о чем бы он ни думал, все его действия и мысли направлены на удовлетворение личности Бога. Итак, нравится ли это Кришне или не нравится Кришне? Вставать рано утром, повторять джапу, идти на Мангаларати. Не всегда хочется делать. Но Кришне нравится. Мне не всегда нравится. Иногда и устаю, иногда тяжело подняться. Почему-то. Может, погода, может, еще что, может, настроение не то. Я бы сам по себе не поднимался так рано утром. Мне нравится спать, ну, часов до 8-9, кто-то до 10, кто-то до 12 спит. Раньше, до сознания Кришны, когда был молодым, мне нравилось до 3 часов ночи бодрствовать, в 12 часов вставать. У меня была своя садхана. Но преданные мне сказали, нет, Кришне нравится другая садхана. Мне пришлось подчиниться. Я вижу, что это хорошо и для меня. То, что Кришне нравится, это полезно для всех. Неважно, где он находится, в материальном мире или в духовном, его ум всегда остается в равновесии. Преданные понимают, что в материальном мире нет ничего хорошего. Здесь все плохо. Согласны? Нет? Плохо все? В материальном мире. Да, но в Гурукуле должно быть хорошо. Это не материальный мир, это школа, трансцендентная школа должна быть. Здесь все плохо, так как все в этом мире осквернено влиянием материальной природы. Знаете, что плохо? Одна преданная, на нее напали хулиганы. Хотели отобрать сумку. Думали, что там много денег. И резко дернули, она упала на землю, за сумку дернули, за шнур. на котором она висела. Она упала на землю. Продолжали рвать от нее эту сумку, но она была крепкой, из капронового шнура, и таким образом ей повредили ключицу. Она встала потом, ее еще ударили, она кого-то ударила, в конце концов, какие-то люди, то есть увидели, ну как-то закончилось все. Я потом ее спросил, ну как ты? Такой стресс вообще, на тебя напали, били тебя, какие-то хулиганы. Она говорит, вы знаете, вот не эта боль, которую я испытала, а то, что меня вот ключицу поранили и ударили несколько раз, не так страшна. Меня, говорит, больше всего врезалось в память, что меня ранило сильно, это злые глаза этого человека. Ненавистные злые глаза. Я когда увидел его, я была в шоке. Вот какая скверна материального мира в чем. Не в том, что будет иногда жарко или холодно, а в том, что здесь живые существа пронизаны завистью, вожделением, гневом, раздражением. Вот в чем скверна, видите, вот в чем он плохой. Если вы здесь встречаете вайшнава, мир хороший. Если все будут вайшнавами, духовными людьми, иметь сострадание, будут заботиться друг о друге, любить Бога, природу, это же хорошо, мир хороший, видите. Ну, потерпеть жару мы можем, не трудно. Болезни тоже потерпим. Да, все так живут, мы готовы принимать такую жизнь, какая есть. Но что же здесь такого плохого невыносимого, что все пронизано вот этой скверной вожделением, завистью, эгоизмом? Вот это и называется материальный мир, вот в чем. Если мы будем занимать его в служении Кришне, мир будет духовный. Рупадовый. Этот мир будет духовный. Он и был духовный изначально, он пишет. Вот этот мир изначально строился как духовный, под духовным законом. Сугубо материальным его сделали люди. Завистливые, жадные, вожделеющие люди. Вот в чем скверна этого мира. Здесь все плохо в этом смысле. Представление материалистов о хорошем и плохом, нравственном и безнравственном и так далее, основаны либо на досужих домыслах, либо на сентиментах. На самом деле в материальном мире нет ничего хорошего. И наоборот, в духовном мире есть, все есть абсолютно благо. Если мы даже вот крупицу духовного мира сюда привнесем, либо все очень хорошо, будем чувствовать счастье. Духовное многообразие не имеет изъянов, поскольку преданный смотрит на мир через призму духовного знания. Его ум всегда сохраняет равновесие. Это свидетельствует о том, что он достиг трансцендентного уровня. Такой преданный, не прилагая к этому никаких усилий, обретает отрешенность вайрагью и знание гьяну. И в конце концов к нему приходит истинное трансцендентное знание. Эти знания приходят не только от заучивания шлок, писаний, хотя как бы вот в вашем возрасте нужно учить. Память у вас есть, поэтому память используйте, заучивайте шлоки, это хорошо. Но если говорится, еще выше есть уровень, когда это знание у вас в сердце проявляется через вот это трансцендентное состояние ума. Само открывается. Приводится пример, когда солнце всходит, вы видите глазами все без усилий. Даже запоминать ничего не нужно, просто посмотрите и видите. Такой уровень тоже есть, об этом здесь говорится. А начинаем учиться именно при помощи запоминания. Осмысления, что нам говорят, что написано, что значит это слово, о чем это, кто такой Бог, что такое душа. Мы так изучаем эту тему. Подводя итог, можно сказать, что чистый преданный приобщается к трансцендентным качествам Господа и в этом смысле становится неотличным от Верховной Личности Бога. Вот такой уровень здесь описывается в Бхагаватам. Можно быть на одном уровне с Кришной, на духовном уровне. Для чего? Кто ответит на вопрос? Для чего быть рядом с Кришной на одной платформе? Зачем? Служить. Для служения. Преданный очень хочет достичь этого уровня, чтобы служить Кришне. Такой прекрасный Господь. Такой удивительный Кришна. Хорошо. Будут ли у нас вопросы, какие-то обсуждения?
Вы описали вот этот уровень, когда мы должны воспринимать всю с одной стороны описывается ум первопреданного, с другой стороны мы должны стремиться к тому, чтобы все воспринимать именно так, не привязываться слишком к раге, внешне. И как метод, я только услышал дарму, выполнение дармы. То есть просто сказать нам, делайте так, порой человек чувствует чувства, и он не может их контролировать. Какова методология, то есть как прийти к такому, реально, к такому навыку, да?
Карма – это то, что мы делаем в сознании Кришны. Карма.
Как это отличить от ритуала?
От ритуала?
Что-то вот мы делаем, но как бы порой что-то делаем годами, а сердце может не меняться, да?
Да.
Делаем что-то. А кого-то меняется.
Ритуал. Это может быть ритуалом. Да, это может быть ритуалом. Даже ритуал – это хороший ритуал. Это зависит от самого вот, индивидуума. Будет ли он заниматься ритуалистической деятельностью или преднаслужением. Это уже как бы вот выбор внутренний. То есть Бхагавад там говорит, Бхагавад-гита говорит, но человек выбирает-то сам. На уровне ритуала тоже человек заслужит благочестие вырабатывать даже. Да, если он осознает Кришну, делает как ритуал, хороший ритуал. Просто зайти в храм, в церковь, вспомнить Бога тоже хорошо. Но это выбор человека, насколько он хочет быть близок к преданному служению, к Кришне. Туда мы не можем вмешаться, можем только, как мы в самолете летим, это наш самолет, туда мы не можем вмешаться. Но можем дать наставление с земли, допустим, как-то, это возможно. Но сам человек решает, как управлять самолетом. То есть мы, каждый, управляем своим самолетом. То есть нужно стать госвами, да, госвами управляет чувствами, умом для того, чтобы достичь Кришны. Годас управляет другую сторону, сворачивает. Но это уже самостоятельно. Почему люди вот слышат проповедь сознания Кришны, идут потом в ресторан пить спиртное? Почему? Выбор. Они слышат, знают. Но у них такой выбор. Зависит уже от самого человека. Как превратить ритуал во что-то живое? Это уже сам человек может сделать. За него никто не сделает. При этом, смотрите, вот кто-то предлагает божествам, и он сознает там Бога. Кто-то рядом стоит и не сознает. Для него это просто ритуал. Это просто индивидуальный. Сугубо индивидуальный вопрос. Быть преданным или не быть преданным нельзя заставить. И нельзя запретить. Да? В Гите Кришна говорит, душу ты не можешь ни убить, ни заставить убивать. Душа свободна. Поэтому если хотите стать преданными, становитесь преданными. Хотите что-то другого, тогда будете кем-то другим. Имея все знания, остается за нами выбор. Так ведь в конце Гиты Кришна говорит, ты же выслушал все. Теперь сам принимай решение. Твой выбор. Это уже окончательная вещь, последняя. Все знаем, прошли все шастры. Есть практика, есть духовный учитель, есть инициация. Все. Твой выбор.
Да? Вы сказали, что радость и горе надо воспринимать, ну, не равнодушно, а ровно. И тут же вы сказали, что надо все равно жить, продолжать, что-то планировать и как-то делать. И вот мне непонятно, как и то совместить в одно. Можете ли какую-то ситуацию привести? Ну, допустим, неприятная ситуация. И как можно и равнодушным остаться, и продолжать, как бы, при этом человеком оставаться, а не мумией какой-то там, мамой.
Когда много неприятностей в жизни, хочется быть равнодушным. Правда? Но мне дал наставление один воздушный вайшнав. Он сказал, главное не стать равнодушным в этих трудностях. Не стать равнодушным. Не стать имперсоналистом. Не опуститься в тамос. Поэтому преданные не должны быть равнодушны. Вот взять, допустим, Достоевского. Человек, который думал о Боге по-своему, да, там, великий психолог, там, его до сих пор вот постигают, что он там, его творчество. Это такой титан, знаете, в области литературы. Он написал одну фразу, он сказал, что он не написал, о нем сказали, что он воспринимал любое мировое зло как личное оскорбление самому себе. Вот так он чувствовал мир. Он не был равнодушным. Это пример. Такого ума, да, вот проницательного ума. Вы должны быть чувствительны, конечно же, сострадательны, неравнодушны. Но не ради плодов деятельности, не ради приятного-неприятного мы живем. Вот к этому мы относимся одинаково. Почему? Потому что есть более высокая программа. Хорошо, пример. Хануман. Прыгнул на ламку, помните? А что он искал? Кого? Ситу. Ситу. И он подумал, когда прилетел на ланку, он увидел там дворец Раваны. И там есть особый дворец планеты Индры, такой летающий, в воздухе висел. Там располагался гарем. Его гарем, там много жен было. Женщин прекрасных, самых красивых со Вселенной. Он там воровал этих жен. Раван. Но он подумал, наверное, нужно туда, в гарем идти. Сита должно быть там. Он ошибся сильно потом. Он потом себя как бы корил за это. Он пошел брамачарий. Ночью вошел в гарем женский. А там они после гуляния, все эти жены. Пьяные спят. Полураздетые всякие там описывается. В Рамаяне. И Хануман каждую смотрел в лицо, рассматривал, чтобы найти Ситу. При этом не осквернился. Почему не осквернился? Потому что искал Ситу, думал о Сите. Видите, в чем дело? Ум может быть выше. Не ниже в равнодушии, а выше может быть. Это и есть сознание.